кошелек. Звон денег в каждой новости.
Судья Илья Харламов, здравствуйте. Да, будем звенеть деньгами. Во всяком случае, те, у кого не есть. На линии старший управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Александр, давайте начнем с больших цифр, если не возражаете. Ну вот Всемирный банк дал прогноз по российской экономике на текущий год, по результатам года и на следующий год. Ну, в общем, цифры выглядят вроде бы неплохо на общемировом уровне, да, на общемировом фоне. Прогнозируется спад на 4%, а в 2021 году рост на 2,6%. При этом, вот если ориентироваться на слова Владимира Путина, глобальный спад будет составлять 4,4%, а в России 3,9%. Ну, примерно цифры одинаковые. Скажите, пожалуйста, во-первых, за счет чего российская экономика падает ниже в этом году? Чем мировая?
Вы знаете, ситуация действительно интересная. Российская экономика показывает лучшие результаты, чем мы ожидали еще весной, когда пандемия была в самом только начале, фактически в разгаре. Значит, главная причина, наверное, то, что в целом ряде секторов экономики ситуация оказалась лучше. В первую очередь речь идет о финансовом секторе. В банковском секторе ситуация неплохая, наверное, в первую очередь за счет мер, которые предпринимал Центральный банк по реструктуризации кредитов, по иным формам поддержки как для банковской системы, так и для различных секторов экономики. Надо сказать, что неплохая ситуация в АТК, неплохая ситуация в телекоммуникациях, то есть в целом ряде секторов экономики спад либо небольшой, либо спада нет. Крупный спад, это ожидалось, идет в нефтегазе, потому что там были соответствующие соглашения по ограничению добычи и экспорта нефти. Было серьезное падение продаж газа, опять-таки, из-за пандемии. Есть еще целый ряд пострадавших отраслей. Тут отличается, значит, в определенной степени малый и средний бизнес, но в целом все равно ситуация лучше, чем
ожидалось. Чем ожидалось. Да, скажите, пожалуйста, а вот эти 2,6% роста в 2021 году, это же, по сути дела, будет отыгрыш 4 потерянных процентов. То есть мы еще не выйдем на уровень 2019 года в 2021, насколько я понимаю, исходя из своей какой-то арифметики.
Да, вы абсолютно правы, Илья. Значит, здесь речь идет о том, что в полной мере восстановление экономики до уровня прошлого года будет только в 2022 году.
Скажите, пожалуйста, а если говорить вот, ну, о простых людях, у нас все-таки программа «Кошелек» ориентирована на потребителя, но вот что ожидать в плане безработицы и доходов? Да, ну, доходы сокращаются уже который год подряд, реально располагаемые. Что в следующем году ждет, ну, ориентировочно, прогнозно?
Мы ожидаем некоторый все-таки положительный отскок. Бурного роста не будет, для этого просто нет причин, но учитывая, что все-таки экономический рост возобновится, учитывая, что, скорее всего, в малом и среднем бизнесе тоже начнется некоторое восстановление, потому что все-таки будем, значит, надеяться, что коронавирус пойдет на спад. А учитывая вот все эти факторы, мы ожидаем, что и рост доходов будет все-таки уже реальным, уже настоящим,
так сказать. Кстати говоря, Всемирный банк делает такую ремарку, что восстановление экономики может замедлиться, если распространение пандемии не удастся остановить. А пока тут прогнозы строить, ну, наверное, дело абсолютно неблагодарное и бессмысленное.
Ну, вы знаете, да, они в этом смысле правы, хотя я бы, наверное, занял более оптимистичную позицию, учитывая, что все-таки появились вакцины, учитывая, что распространение коронавируса не бесконечно, мы все-таки ожидаем, что будет спад в этом отношении и что экономика будет, соответственно, улучшаться. То есть вот эти 2,6%, про которые говорит Всемирный банк, это, ну, такой прогноз более-менее реалистичный, я считаю.
Ну, дай бог. Смотрите, тут еще вот что. Значит, Минфин, Министерство финансов, предложило Центробанку и Федеральной налоговой службе обмениваться тайнами, соответственно, банковской и налоговой, и все это нужно для того, чтобы уходили от налогов с трудом, да, а не легко, как это иногда бывает. Ну и, в общем, придется действительно открывать какие-то тайны, но вроде бы это же не первые встречные, да, если налоговики Центробанку, а Центробанк налоговикам. А вот в связи с этим возникает вопрос, а насколько проблема ухода от налогов в России существенна?
Она существенна. Причем она существенна в самых разных, скажем так, ипостасях. Есть проблема ухода от налогов, естественно, у рядовых граждан, в том числе, я думаю, что и у кого-то из наших с вами слушателей. Есть важная, значит, тема ухода от налогообложения среди компаний. Сейчас, наверное, конкретные цифры я назвать затруднюсь, но они на самом деле велики. И в этом отношении вот те меры, про которые вы сказали, они больше относятся к компаниям. То есть тот обмен информацией, который предполагается вот этими законопроектами между ЦБ и ФНС, он в большей степени относится к компаниям, нежели к гражданам. То есть вот в той части, которая касается контроля расходов и доходов граждан, вот там эти меры, насколько я понимаю, на сегодняшний день, они не предполагаются.
А скажи, пожалуйста, вот если говорить опять же о гражданах, о простых людях, ну вот не выплачивают налоги, ну, например, самозанятые или люди, которые имеют какие-то доходы, не работая, да, официально. Да, вот что им грозит сейчас в Российской Федерации? Ну давайте просто откроем глаза, может быть, некоторым.
Ну, вы знаете, это начиная с определенных объемов, так сказать, не уплаты, это, так сказать, уголовное дело, то есть это, в принципе, история, так сказать, наказуемая, там предполагаются очень серьезные штрафы, и при крупных суммах, я, опять же, к сожалению, так сказать, сейчас сходу сумму не скажу, но эта ответственность может, значит, носить уголовный характер.
И, кстати говоря, тоже такой специфический вопрос, но он очень многих касается, вот люди же продают и покупают валюту, довольно крупные суммы, ну, предъявляют свои документы, и, насколько я понимаю, если доход от этих операций превысил какую-то сумму, надо платить налог. А если не уплатишь, то будут меры наказания. Это так или нет?
Это так, но сейчас за этим фактически контроля нет. Я что-то не слышал, чтобы были эффективные, значит, механизмы, позволяющие отслеживать получение дохода от валютных операций.
Давайте обратимся к ценам. Значит, один из крупнейших ритейлеров заявил о том, что он даже не заморозит цены, а откажется от вот этой торговой наценки на целый ряд товаров. Ну, так называемых социальных значимых, в том числе тушенка, хлеб, там, картофель и так далее. Молоко ультрапастеризованное. И все затраты возьмет на себя вот этот ритейлер. И, может быть, этому примеру последуют другие. Скажите, пожалуйста, да, мы знаем, что заморозка цен, она временная, там, до апреля месяца, по-моему, на некоторые позиции. А вот за счет чего потом или в это время, когда отказались ритейлеры от торговой наценки, они будут компенсировать выпадающие доходы? Не за счет ли повышения цен на другие товары?
Вы знаете, я, к сожалению, подозреваю, что да, что, скорее всего, речь идет о том, что вряд ли все-таки крупнейшие ритейлеры поступят со своей прибылью. Скорее всего, речь будет идти о том, что вот из этих вот, так сказать, нишевых товаров повседневного спроса, где цены будут фактически на какое-то время, так сказать, ну, не то чтобы заморожены, но существенно, так сказать, остановлены, да, скорее всего, наверное, произойдет некоторое повышение цен на какие-то товары, так сказать, более высокого ценового сегмента, ну, или, по крайней мере, будут искать какие-то иные способы оптимизации своих расходов ритейлера.
Ну вот смотрите, если уже к конкретике обращаться, скажем, в Минсельхозе заявили, что в ближайшее время будут зафиксированы цены на сахарный песок на уровне 36 рублей за килограмм и на подсолнечное масло на уровне 95 рублей. Но я не поленился, посмотрел на статистику потребления сахара и масла жировой продукции в России. В общем, к сожалению, россияне едят больше сахара, чем нужно в два раза, но тем не менее примерно получается по 3 килограмма в месяц. И примерно по 1 литру масла жировой продукции в месяц. Но если, так сказать, откинуть там майонезы, видимо, всякие, получится, может быть, пол-литра масла. Но вот если посчитать всю экономию, которая на этих 3 килограммах и пол-литра масла получается в месяц за счет принимаемых мер, то это получается, ну, мне кажется, не очень существенная сумма. Там рублей 100, может быть, 150. Вот вы как оцениваете? Насколько, в общем, для людей это спасительно?
Вы знаете, я на самом деле полностью с вами тоже в этом отношении согласен. Здесь скорее речь идет о некоторых мерах, что ли, психологического характера, потому что действительно размер экономии от замораживания цен вот именно на эти конкретно товары вряд ли будет большой в корзине основной части наших. Я все-таки думаю, что здесь это такая, в общем-то, так сказать, мера, которая призвана отреагировать на рост инфляции, на то, что в целом подскочила продовольственная инфляция. Ну вот надо где-то что-то сделать, поэтому будем вот по этим группам товаров какие-то, вот, так сказать, меры по заморозке предпринимать.
Скажите, Александр, ну а в целом в условиях рыночной экономики вот госрегулирование цен, оно насколько в современном мире себя эффективным показывает? Ведь все равно мы уже говорили о том, что придется компенсировать выпадающий доход за счет другой продукции. И производителям же тоже надо каким-то образом закупать разные компоненты. Они-то не снижаются в цене для производства конечной продукции.
Вы знаете, вот вы снова правы. Я думаю, что на самом деле, скорее, более эффективными для, так сказать, населения, для тех категорий населения, которые в наивысшей степени страдают от роста цен, для малообеспеченных групп граждан, да, для них, наверное, скорее было бы эффективнее пытаться принимать меры, что-то типа индивидуальных продовольственных, так сказать, карточек для, так сказать, малоимущих, каких-то дополнительных субсидий, то есть пытаться остановить цены, это все-таки такая очень временная мера, которая на длительном интервале не сработает.
Понятно, то есть должна помощь быть персонифицирована, но регулирование вряд ли принесет какие-то ощутимые результаты. Спасибо большое. Старший управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов.